Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». У микрофона Елена Аркадьевна Осипова, председатель общества русско-сербской дружбы. Сегодня наш эфир посвящен скорбной дате – годовщине натовской агрессии на суверенную Югославию. Минуло более 20 лет с начала той войны, которая развернулась в самом центре Европы. Попробуем сегодня разобраться в причинах его и оценить его глубину и значимость для европейской политики и истории в ее отношениях с США и Россией. Процитирую слова митрополита Амфилохия Радовича, сказанные им по поводу этих событий. Основное правило правды Божией человеческой гласит: «У преступления нет срока давности». Бомбардировки Сербии и ее южного края Косово и Метохии говорят о том, что заявленные стремления мировых властных центров, выступающих за независимость Косово, являются ничем иным, как продолжением старых злодеяний и насилия. С той разницей, что сейчас эти преступления совершаются не под знаменем джихада, фашизма или большевизма, но, увы, во имя демократии и прав человека. Кратко обратимся к предыстории этой войны. Отстаивание Югославии своего исторического права на Косово, вопреки незаконным албанским партизаниям, которые получили поддержку Евросоюза и НАТО, послужило тогда удобным поводом для развязывания против нее военных действий. Формальным поводом стали заявления о притеснениях албанского населения со стороны властей Югославии, которые якобы имели место на Косове. Но цинизм ситуации состоял в том, что на самом деле этнические чистки проводились здесь по отношению к сербам на протяжении последних 150 лет. Косовские сербы жили в условиях неослабевающего террора с небольшим перерывом, пока в 1912 году в результате Балканской войны Косово не было освобождено сербской армией. А в середине 20 века руководитель коммунистической Югославии Йосиф Броз Тито своим решением открыл границу между Сербией и Албанией, в результате чего сербское население на косовской земле оказалось в почти невыносимых условиях. Пришлые албанцы силой отбирали землю у ее законных владельцев, присваивали себе чужое, нажитое тяжкими трудами добро. Это сопровождалось злодеяниями по отношению к сербским православным святыням. Албанцы разоряли сербские кладбища, присваивали чужое имущество, вырубали леса, незаконно вторгались на чужую территорию, покушались на жизнь и достоинство сербских священников, монахов, монахинь. Уже по этой причине у пришлых албанцев не может быть никаких прав на эту землю, в первую очередь с нравственной точки зрения. Страшно и то, что на протяжении десятилетий тема насилия на Косове оставалась для югославских СМИ запретной темой, а планомерно осуществляемое насилие происходило при потакании югославских властей, которые замалчивали его реальные масштабы. Поэтому о преступлениях против сербов на территориях Южного края на протяжении десятилетий было мало кому известно. Уместно привести здесь высказывание современного отечественного сербиста Ильи Михайловича Чеслова, который отмечал, что в перерыве между турецкой и американской оккупацией геноцид славян на территории Косово и Метохии осуществлял кровавый боговорческий режим Иосифа Броза Тита и Моше Пияды, поставивший себе целью в корне изменить этническую ситуацию в крае. Сами же албанцы, проживающие здесь, были движимы историческим комплексом предательства, поскольку они во времена турецкого ига массово отреклись от своих христианских корней и вступили на путь физического и духовного вырождения. В самой Албании есть и православные албанцы, существует даже албанская православная церковь, это тоже наши братья. Но, однако, те албанцы, которые порвали со своими корнями, отличаются особой порой иррациональной жестокостью по отношению к своим бывшим единоверцам. Но в этих условиях сербская церковь никогда не оставалась в стороне от происходящего и свидетельствовала истину о страданиях своей паствы, укрепляла волю своего народа к сопротивлению творящемуся на земле Косово и Метохии беззаконию. Можно вспомнить, например, о том, что блаженнопочивший патриарх Павел, который ранее возглавлял Ражско-Призренскую епархию, значительную часть которого составляют приходы древних монастырей Косово и Метохии, на протяжении всего времени своего архипасторства составлял ежегодные подробные отчеты о положении сербской церкви на Косове, где приводил ценные сведения обо всем, что происходило на этой земле. Были и другие документальные свидетельства. Например, современный сербский историк Славенко Терзич в одном из своих интервью, посвященных натовской агрессии, приводил слова корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвида Бандера, который в ноябре 1987 года писал, что на Косове совершается насилие над славянским населением, и что если это не остановить, то положение может стать катастрофическим. Это ценное свидетельство, поскольку оно указывает на лживость организуемых информационных кампаний на Западе о необходимости защитить албанцев от сербов. Однако ушло время Иосифа Броза Тита. Сербский народ возвращался к своим христианским национальным корням. В 1989 году была великая дата – 600-летие Косовской битвы, и власти были вынуждены пойти на символические уступки и изменить свое отношение к исторической памяти сербов. А на рубеже третьего тысячелетия христианской эры православный сербский народ освободился от иго-богоборцев, и во всех своих испытаниях он явил осознанное стремление к сохранению своего национального облика, что повлекло собой возрождение, казалось бы, уже утраченных идеалов и ценностей. Главным смыслом и духовной основой сербского сопротивления стала православная христианская вера. Поясним, что эту стойкость хорошо иллюстрирует сербское слово «пыркос», которое является однокоренным с русским словом «вопреки». Его значение можно определить как «стремление выстоять, несмотря ни на что». Данное слово очень важное с точки зрения национального менталитета, поскольку знаменует собой свойственный именно сербам обычай сохранять и защищать свои славянские земли до последней капли крови. Об историко-политической стороне войны 1999 года мы попросили рассказать генерал-полковника Леонида Григорьевича Ивашова, который руководил операцией по переброске русских военных подразделений в Приштину. Леонид Григорьевич, мы подготовили к вам два вопроса. Спасибо, что согласились принять участие в передаче, посвященной событиям 1999 года. С вашей точки зрения, как изменился расклад политических сил в Европе и в США, и значимы ли итоги войны 1999 года сегодня?
Здравствуйте, все наши радиослушатели. Ну, в 1999 году, 24 марта, американцы повязали кровью весь блок НАТО. До этого шли переговоры, мы там участвовали в консультациях, подписали акт в 97-м году, основополагающий акт Россия-НАТО, и сильно поддерживали вот и отношения России и НАТО именно европейские страны, та же Германия, Греция, Италия, Бельгия даже, чтобы уменьшить влияние Соединенных Штатов. И тем более европейцы понимали, что американцы очень заинтересованы, чтобы в Европе шла война. С другой стороны, европейцы где-то, определенная часть европейской так называемой элиты, она, конечно, выстраивала такую Европу подконтрольную вот, Евросоюзу, ну, чтобы не было таких государств, как Большая Югославия, но потом и Сербии, которые бы сопротивлялись вот всем этим мерам, которые принимались в Европе, выдавливание России и под подчинение всех государств европейским стандартам, европейским натовским стандартам. И вот американцам все же удалось повязать вот кровью, войной именно европейских членов НАТО. Вот это вот как бы главный итог. И после этого они стали более послушными. Ну, а с Россией обострились отношения. Но еще один момент присутствовал. Мы как-то не обратили на то, что в 93-м году Бжезинский сказал такую фразу: «С коммунизмом покончено, на очереди православие». Вот нужно было подавить поочередно вот эти стремления православных государств к объединению, к единой такой духовной политике. И поэтому мы видим, что вот именно там подавлялось православное вот сообщество Европы. Это вот раз. Дальше мы видим, последовала там Украина, ну, вот попытки Белоруссии и так далее. То есть вот разорвать вот эту православную ветвь человечества. Вот, потому что нужно было проталкивать сатанинские вот эти все меры, однополые браки там, значит, и отказ от семьи, от рождения детей и так далее. Вот это в какой-то мере получилось, потому что часть и сербского сообщества, да вообще балканских славян, и на Украине сегодня еще там сопротивляется, но уже ростки такие прорастают. Ростки однополых браков там и других мер сатанизма. Вот эти задачи решаются. Но вопрос сегодня стоит в том, что удастся ли нам сохранить вот эти человеческие образы бытия, человеческие принципы, нормальная семья, высокая духовность, православная церковь и так далее. Вот сейчас здесь в духовной сфере, в сфере принципов жизни и смысла жизни идет великая борьба. С одной стороны вот эта смута, с другой стороны все же идет консолидация общества вокруг, ну, традиционных наших ценностей, человеческих ценностей. Вот что, собственно говоря, происходит. И эта битва, не нужно думать, что это дело только церкви, это дело всего сообщества. Расколов духовные стержни, духовные традиции, ну, они будут делать то, что делают сегодня. Мы видим и замена человека сегодня искусственным интеллектом, и вот эти пандемии, и прочие, прочие античеловеческие, антицивилизационные ценности. Так что и в западном мире сегодня идет эта битва. Вот. Даже Трамп, Байден, они сражались за именно как бы за то, сохранить в той же Америке некоторые, пусть не все там, но основы американской жизни, или же все подчинить сейчас, ну, формированию совершенно другого типа человека. Человека служебного по отношению к крупному капиталу, по отношению к доллару там и так далее. Вот эти процессы сегодня вот идут, и война 99-го года именно шла вот как бы на этом поле, на поле духовности прежде всего.
Спасибо большое, Леонид Григорьевич, что вы так верно расставили акценты и вписали события той войны в такой широкий геополитический и духовный контекст. Вы были одним из инициаторов высадки русских десантников в Приштине. И как вы расцениваете значение этой военной операции?
Ну, я бы так сказал, что это пример будущим поколениям. И прежде всего пример политикам и воинам. Ведь мы проводили этот бросок в рамках международно-правовых норм. Вот. Была резолюция 1244, резолюция Совета Безопасности ООН. И мы где-то с военными там еще до этой резолюции там договаривались. Вот генерал Док Фогельсон, там генерал Кейси, американские мои коллеги. И мы к чему-то выходили. И выходили мы, знаете, вот на общечеловеческие такие позиции. Вот мы с генералом Заварзиным там, с другими моими коллегами, им убеждали. Там, Джон, нужно, чтобы твои солдаты здесь погибали. Они говорят, нет, нет, нет. Вот, и даже спросил там, а сколько будет погибать? Я генералу Заварзину говорю, вот он прошел горячие точки, он знает. И он говорит, от 70 до 100 человек в день. Американцы доложили там в Пентагон и так далее. Пентагон вот занял такую более сдержанную позицию, да. И они потом говорили, мы договаривались там, кто так там взять контроль. Но главное, чтобы эта сербская территория, сербское население там и албанцы, пусть сербы сами регулируют. Мы только помогаем. Мы подавляем вооруженные конфликты между ними и усаживаем там за стол переговоров и так далее. Они с этим соглашались. Но потом вмешались политики, там и ЦРУшники и так далее. Им нужна была война, а не мир. И когда резолюция 1244, выстраданная, вымученная после зигзагов Виктора Степановича Черномырдина, когда он принял американский вариант, удалось выправить. И там было записано, что члены ООН и международные организации примут участие по безопасности в Косово. Члены ООН и международной организации. Ну, госпожа Олбрайт там как ни протестовала, вот этот проект резолюции мы все же продавили. Иначе просто заявили, если не будет этой резолюции, мы будем действовать самостоятельно, как считаем нужным. Ну, видимо, разведка американская там показывала, что у нас и десантники готовятся на территории России для переброски. И они пошли. Но они все, что международное, они считают, что это они. Это им все подконтрольно. Они стали нам предлагать дурацкие варианты. То одним батальоном в американском секторе. И вот этот генерал Фогельсон, он говорил о том, что вот это же ваша позиция. Вы не хотите подчиняться там генералам НАТО. А здесь вы будете подчиняться только американскому генералу, больше никому. И думали, что мы сейчас целовать им начнем ноги за это. Ну, потом там я отверг это предложение, даже в руки не взял письменное. И потом они, значит, там отправил их учить резолюцию 1244. Потом они предложили двумя батальонами быть в мобильном резерве генерала Джексона. То есть куда пошлют. Поэтому есть у вас другие позиции? Нет. Все. Я вышел и заявил там журналистам, ожидавшим нас у МИДа, мы первыми не войдем, но последними не будем. И все. Планировали вот этот рейд нашего батальона. Мы три планировали батальона, два с территории России посадочным способом. И вот из бригады нашей в Углевике, Республика Сербская, вот должны были идти Косовскую Митровицу и занять там регион плотного проживания сербов, будем говорить. Должен был идти туда. Нам не дали пролет через натовские территории, поэтому мы этот батальон сориентировали вот на аэродром Слатина, взяли его под контроль, и никто, ничего, ни одного выстрела, ничего не произошло. Потому что американцы и, естественно, их союзники по НАТО, а я еще раз подчеркну, что европейцы очень не хотели войны. Даже генерал Джексон ослушался, британский генерал, мы потом встречались, просто обнялись с ними и так далее, что он не дал команду, не выполнил приказ своего верховного главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европу Уэсли Кларка, не выполнил. И мы вошли и спокойно там взаимодействовали. Вошли, заняли, и ни один самолет сесть уже натовский там не может. Вот и все. Мы показали пример, что вот есть международное право, вот есть договоренности, и не нотой нужно там. Американцы их ломают, не выполняют, извращают и так далее. И они привыкли, что придет нота от нашего там МИДа, они ее бросят в корзину и будут действовать, ну, сами пожелают. Вот мы этого не допустили. Есть резолюция Совета Безопасности ООН, вот мы ее выполняем. Предлагаем вам совместно, не хотите, мы будем действовать, как мы разумеем. Во имя мира, во имя безопасности людей, во имя справедливости. Международный. Вот мы так и действовали. Понятно, что это сыграло большую роль. Я уже говорил, но повторюсь, что я никогда со всего мира не получал столько поздравлений. Вот когда наш батальон, один батальон, бросил вот этот вызов несправедливости международной, наглости американской, вошел, занял, потом говорим, давайте теперь договариваться о взаимодействии. Вот и все. А что потом было? Ну, Олбрайт, там же еще третьи участники в переговорах были, там НАТО, ну, американцы, мы и финны. Они как бы посередине стояли. И вот они потом, значит, там рассказывали, как госпожа Олбрайт, значит, там кричала, что и Вашове, и Сергею, все, кто, значит, принял это решение, ну, им там говорило вроде, что это не Ельцин принял решение, это военные, они будут все смещены со своих должностей. Ну, это свершилось, и маршал Сергеев, потом и я были отправлены в отставку. Ну, ничего. Но вот этот пример, он показывает, что за те решения, международно-правовые нормы, которые принимаются, нужно не только нотами обмениваться там, а нужно и применять разумную силу. Вот что мы сделали, как пример для будущей и военной, и политической дипломатии.
Спасибо большое, Леонид Григорьевич, за подробный ответ. У нас на связи был президент Академии геополитических проблем генерал Леонид Григорьевич Ивашов. Спасибо, Леонид Григорьевич, большое.
Спасибо.
Сербы, укрепляемые помощью свыше, явили в этом конфликте потрясающую силу духа. Достаточно упомянуть о боях на Кошарах, где сербская армия храбро сражалась на границе с албанскими бандформированиями и их американскими инструкторами при поддержке ВВС НАТО. В этих боях погибло 108 сербских военных, а в их числе совсем молодые призывники, а также добровольцы из России и Украины. Именно благодаря их мужественному сопротивлению противник вынужден был отступить, отказаться от проведения дальнейшей сухопутной операции. Сербские зенитчики сбивали новейшие самолеты США, Англии и Франции, включая по меньшей мере 2 стелса, причем с помощью устаревших ракетных комплексов, умело используя возможности горной местности и радиопомехи. Стоит вспомнить и о подполковнике Животе Джуриче, который, расстреляв боекомплект, пошел на таран американского бомбардировщика и сам погиб вместе с ним. НАТО тогда понесло потери в живой силе среди военных, в то время как среди сербов главным образом уничтожалось гражданское население. И все это говорит нам о том, что это была серьезная война, когда сербы меньшими силами храбро противостояли всему блоку НАТО. Эту тему отчасти затронул генерал Ивашов, когда сказал, что в самом блоке НАТО наметился раскол. Действительно, Италию и Германию захлестнули массовые демонстрации протеста, о которых тогда почти не сообщали российские СМИ. Греция отказалась принимать участие в войне против своих православных братьев. Именно так объяснил свой отказ капитан корабля военно-морского флота Греции Маринос Рицидис, который не подчинился приказу и вместо того, чтобы войти в Адриатическое море, вернул корабль в гавань. Тогда его поддержали многие греческие военные. Из-за своих действий он был осужден на 2,5 года заключения, однако он сделал свой выбор совершенно осознанно. По его собственным словам, это решение он принял, вдохновившись примером удивительной сербской храбрости, мужеством и доблестью сербских военных, давших отпор, цитата, «сатанинским силам НАТО». Действительно, сербский героический пример, или, как бы сказал Иван Александрович Ильин, сопротивление злу силой, промыслительно послужило примером стояния за истину всему православному и особенно славянскому миру. И даже многих западных европейцев пробудил генетическую память об их собственном героическом прошлом. Сам Маринос Рицидис, объясняя мотивы своего поступка, в одном из интервью сербскому изданию «Телеграф» приводил характерные слова из Евангелия от Луки, поясняя: «Я сделала это во имя Иисуса Христа, потому что Он дает эту внутреннюю силу и власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и по слову Его ничто не может повредить нам». Особо стоит сказать, что в этом конфликте присутствовали русские добровольцы, которые отстаивали честь исторической России. Ведь наша страна, следуя своему христианскому долгу, в прежние времена никогда не оставалась в стороне от помощи своим единоверным и единоплеменным братьям. 22 марта исполнилось 9 дней со дня кончины легендарного русского добровольца, родом из Южной Осетии, Альберта Андиева. Когда началась война в 99 году, он, не раздумывая, направился в Сербию, чтобы храбро сражаться за сербов и за православие. Тогда он был ранен снайпером в правый глаз. Однако он имел такую храбрость и силу духа, что не прервал сражения. В последние годы Альберт Андиев жил в Белграде и воспитывал сына, которого он назвал в честь великомученика князя Лазаря Косовского.
Христе Боже, расцвети и свети, сербска земля, кровь облаке лети, лети преко небесих висина, крила су јој морава и двина. С Богом крви, нерођени сине, с Богом ру. С Богом лето, есени и зиму, Бог на зиму. se ne vratimo. Na tri sveto i na tri sastavno odlazimo na Kosovo ravno. Odlazimo na suđeno mesto s Bogom majko, sestro i nevesto. S Bogom tri nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom rosmarine, s Bogom leto, jesen i zimo. Odlazimo da se ne vratimo. Kad je draga da odlazim čula, za kampak mi neben zadernula. Kad je draga da odlazim čula, za kampak mi neben zadernula. S Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom rozmarine, s Bogom leto, jesen i zimo. Odlazimo da se ne vratimo.
Поскольку сегодня мы много говорим о духовной составляющей войны 1999 года, разразившейся на Балканах, нельзя не упомянуть об одном удивительном случае, засвидетельствованном женщиной-пилотом, подданной США, который участвовал в бомбежках Сербии. Она вылетела с авиабазы в Италии, намереваясь сбросить бомбу на одной из целей в Сербии. Как она потом рассказывала, непосредственно перед тем, как сбросить свой смертоносный груз, в окрестностях знаменитого монастыря Милешева перед ее глазами в небе появилась фигура белого ангела со знаменитой сербской фрески начала XIII века, где изображен архангел Гавриил в момент, когда он явился женой-мироносицем и засвидетельствовал воскресение Христова. Эта женщина-пилот устрашилась и вернулась на авиабазу, а уже через несколько лет ей попалась фотография этой фрески, которую она сразу узнала. Ее потрясение было столь велико, что потом она неоднократно приезжала в Сербию и посещала монастырь Милешева. Об этом случае говорили на сербском центральном телевидении. Упоминал его и епископ Милешевский Филарет, который в настоящее время находится на покое. Были другие пилоты, которые уклонялись от того, чтобы сбрасывать свой смертоносный груз на жилые промышленные объекты. Тем более, что нападение на военные цели сербов явилось вероломным попранием всех международных норм и соглашений. Достаточно уже упомянуть, что применялись кассетные бомбы и объединенный уран, что запрещено Женевской конвенцией. Кроме того, действия натовской авиации прикрывались недостоверными сообщениями мировых СМИ. Например, вопреки официальным заверениям о неиспользовании воздушного пространства Боснии и Герцеговины, натовские самолеты регулярно пролетали через Боснию. Урон, нанесенный бомбежками, был равновелик гуманитарной катастрофе. Пострадало большое количество промышленных и гражданских объектов. Были разрушены уникальные памятники архитектуры общеевропейского масштаба, среди которых древние православные храмы и монастыри с уникальными иконами и фресками. Было ранено более 12,5 тысяч человек, погибло около 3 тысяч, из которых 89 детей. Пострадали кладбища, а также здание в Белграде, построенное в межвоенный период замечательным русским архитектором Николаем Петровичем Красновым. Конечной же целью бомбардировок стало создание незаконного квази-государства Косово при поддержке Европейского сообщества и США. Аналитикам понятно, что за этим стоит стремление ослабить сербское государство и захватить стратегически важный регион Юго-Восточной Европы для создания здесь военных баз, а также взять под контроль газовые и нефтяные потоки. Однако сербский народ и сербские военные героически противостояли всему блоку НАТО, которое несло очень серьезные потери. Иными словами, это была хоть и недолгая, но самая настоящая война. Одна из самых тяжелых, какие пришлось вести США и их союзникам со времен Кореи и Вьетнама. НАТОвские потери в этом конфликте превысили военные потери американцев и их союзников в Сомали, Ираке, Ливии и Сирии. Хотя армии той же Ливии и Ирака не только по численности, но и по технической оснащенности намного превосходили Югославскую народную армию. Интересно мнение сербского публициста, философа и геополитика Драгоша Калаича, который очень точно определил суть сербского противостояния Америке. Он сказал: «Мы отстаиваем нашу славную славянскую свободу, наше право быть хозяевами на собственной земле, и в этом смысле мы – передовой отряд Великой России, ее западный рубеж и крайний форпост. По большому счету, продолжает свою мысль Калаич, мы сражаемся не только за себя и Россию, но и за всю Европу, порабощенную заокеанскими захватчиками. Сами мы тоже Европа, и всегда помним об этом». В сербском национальном самосознании героизм и мученичество связаны неразрывно и определяют многовековой путь героического сербского народа. И в войне 1999 года явились герои-мученики, такие как святой новомученик Харитон Косовский, монах монастыря святых архангелов из-под Призрена, как священномученик Стефан Пурич из монастыря Бодисавцы. Изображение новомученика Харитона можно часто увидеть на фресках во вновь построенных храмах. Согласно свидетельству жития новомученика Харитона, который в миру носил имя Радослав Лукич, будущий монах с детства отличался неустрашимостью, строгостью, пламенностью духа, решимостью. Благодаря свойственному ему удивительному самопожертвованию и храбрости, позднее, уже во время войны на Косове, он с готовностью брался за самые рискованные послушания, никому не отказывая в помощи, ни сербам, ни албанцам. Понимая, что ему, как и многим, грозит опасность, инок Харитон, имея возможность покинуть Призрен, обратился к правящему епископу с просьбой оставить его в монастыре. Он до последнего дня выполнял все важные поручения. «Это моя обитель и моя земля», — так он объяснял свое решение братьям. Упоминание о его внезапном исчезновении сохранилось в официальном докладе от 2000 года епископа Ражско-Призренского Артемия Святому Архиерейскому Собору, где сообщалось о событиях, происходивших 15 июня 1999 года. Около 11 часов дня в центре Призрена был похищен православный монах, отец Харитон Лукич. Он поехал на машине по каким-то делам. В разных районах города было похищено еще 5 сербов. На улицах и в течение дня не прекращалась пальба и беснование. Честные останки мученика были найдены уже год спустя, в августе 2000 года. Отец Харитон отлучился по послушанию на машине из монастыря и был похищен албанскими бандитами, подвергся жестоким истязаниям, а затем был обезглавлен. Подвиг мученика Харитона, усеченного мечом огарянским, увенчался духовной победой в точном соответствии со словами святителя Николая Сербского, который говорил: «Ибо меч без креста ничто, а крест и без меча победоносен, в конце концов».
Цельна река слави Христова войника, Харитона святог славног мученика, что за Христа страда и кров свою проли, па на небу сада за нас Бога моли. И когда ми душа у неволи тоне, помози, помози, святый Харитоне. И когда ми душа у неволи тоне, помози, помози, святый Харитоне. Отче Харитоне, Богом избрани, мученице святы, Богом овенчани, у очима моим твоя жертва блиста, свою крв си дао за Бога и Христа. И когда ми душа у неволи тоне, помози, помози, святый Харитоне. И когда ми душа у неволи тоне, помози, помози, святый Харитоне. Тихи крепке воле, ватрени ревните, без страха от смерти подвига любите. Боголюбним сердцем обдарен си био, Zato si za Hrista rado krv prolio. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone.
Непреклонен в своем решении остаться в родном селе Белополе, чтобы защищать его и дом свой до последней капли крови, был и 38-летний лесник Милош Чиркович. Этот отважный сербский воин в селе, уже оставленном его жителями, в ответ на уговоры сербского духовенства, которое прибыло сюда, чтобы отпеть и захоронить убитых и вывести в безопасное место живых, решительно отказался следовать за ними. В обширной книге свидетельств и дневниковых записей митрополита Амфилохия Радовича «Летопись нового косовского страдания», которая опубликована на русском языке, в записи от 20 июня 1999 года мы находим описание его подвига. Там говорится: «Последним, кто видел его в живых, был священник Радомир Никчевич, заставший Милоша в родном доме, облаченном в военную форму, с оружием в руках. Последний защитник церкви и народа в этом погроме и разорении, готовый погибнуть за короля и отечество», рассказывал нам отец Радомир по возвращении. Милош забаррикадировался в неприступном бетонированном углу подвального этажа со множеством боеприпасов. Решил защищать порог своего дома до самой смерти. Поблагодарил за заботу и приветствие, но решительно отказался покинуть свой дом, прервав всякие дальнейшие уговоры. Потрясенный решимостью одинокого воина, отец Радомир на прощание благословил его на последний подвиг словами: «Благую ты участь избрал, Милош, сердцем обилечивым. Бог да благословит тебя на благой подвиг, Милош Чиркович». Далее о славной кончине героя сообщается в записи уже от 8 июля того же года. Там говорится, что в сожженном доме его были найдены неповрежденными ни пулями, ни гранатами, ни пожаром славская икона Милоша, святого Алипия Столпника, священное писание, несколько семейных фотографий и другие предметы, среди которых была и кассета с авторской песней о смерти косовского витязя Йована Милачича. Нашли мы и молитвенник Милоша, церковные книги. Все это подтверждало, что он и вправду был человек благочестивый, как нам и говорили. Перед домом много стрелянных гильз. От Милоша ни следа, ни слуху, ни духу. Говорят, что он во время своей героической обороны убил более 18 террористов, которые держали его в осаде и атаковали днем и ночью. Далее здесь же сообщается, что непосредственно перед домом были найдены трупы 12 террористов, а перед школой два сожженных бронированных автомобиля. Милош Чиркович продолжал держать оборону в течение 7 дней, переходя из одного покинутого дома в другой и контролируя таким образом все село. Его самого обнаружить так и не удалось. Однако в записи о его смерти подчеркивается, что в одном не было сомнений. Перед тем, как погибнуть, он дорого взял за свою геройскую голову. Поясним, что косовский витязь Милош Обидич, с которым сравнили Милоша Чирковича, это герой сербской средневековой истории, который во время битвы на Косове сразил в бою турецкого султана Мурата, предводителя турецкой армии. Народная традиция ставит Милоша Обидича вровень с князем Лазарем по героизму. Хорошо известно выражение, которое призывает сербов уже с юности быть достойными высокого подвига этого бесстрашного героя. «Сачим чешизачи пред Милоша», говорят сербы. «С чем ты предстанешь пред Милошем?» То есть, желая подчеркнуть в ком-либо врожденную храбрость и отвагу, люди обычно так говорят об этом человеке: «Он родился сердцем Милоша». А русская традиция сравнивает Милоша Обилича с иноком витязем Александром Пересветом, что символизирует родство и общую память наших исторических традиций. Наряду с образом Милоша Обилича значимое место в сербском национальном сознании занимает образ косовской девушки, которая, согласно преданию и свидетельству народных песен, после битвы на Косовом поле ищет раненых на поле битвы, перевязывает их раны, оказывает им помощь. Неудивительно, что и в войне 99 года были женщины-добровольцы, которые погибли в боях на Косове и в Метохии. Это Лилина Жикичкара-Георгиевич, Сладжена Станкович и другие. Все эти герои-мученики уже новейшей истории доказали, что героическая сербская история есть нескончаемый крестный путь и самоотверженное служение истине. оценивая многие значимые исторические события, выпавшие на долю сербского народа в XX веке, блаженно почивший митрополит Амфилохий Радович высказал мнение, что народы, которые пережили большое страдание и муку, но не сломились, а восприняли это как вызов и даже благословение, приносят духовный плод. Это дает нам повод для христианского оптимизма и веру в возвращение Косово, памятуя о словах святого благоверного князя Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». Не случайно новоизбранный патриарх сербский Порфирий в своей первой проповеди после интронизации подчеркнул, что Косово – это неотъемлемая часть сербского сознания и сербской христианской души. Сербский народ верит, что Господь повторяет через него свою судьбу, и косовская Голгофа вновь станет сербским воскресением. Очевидность этого духовного измерения подтверждают замечательные слова митрополита Амфилохия. «Косовская драма и трагедия сербств началась не вчера, она длится больше 6 веков. Исполнители ее – суть разные действующие лица, ведь Косово всегда было и остается поныне сценой, достойной Иерусалима и Голгофы, ареной и вековым полем битвы добра и зла, правды Божией и неправды людской. Подобно тому, как безумные вихри в течение долгих столетий старались задуть священную лампаду Иерусалима Града, угасить жар ветхозаветных пророков и пламя завета нового, так пытаются уничтожить сегодня и выросшую из этого святого наследия дивную лозу Косовского завета и выбор сербского православного народа в пользу Царства Небесного. И далее митрополит Амфилохий продолжает. Новый завет есть союз с Богом на крови Агнца, закланного ради жизни всего мира, а Косовский завет есть союз со Христом и самоопределение сербского народа христианского, засвидетельствованное кровью великомученика косовского Лазаря и кровью всех его верных потомков, из коей выросли и расцвели алые косовские пионы и будут цвести до скончания века и этого света. Благодарим слушателей за внимание. Передачу вела председатель общества русско-сербской дружбы Елена Аркадьевна Осипова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
История христианской культуры. Беседа историка Владимира Махнача о святителе Григории Двоеслове.
Святитель Григорий Двоеслов, или Григорий Великий, так чаще в западной традиции, Папа Римский, в условиях гибнущего, казалось бы, западного христианства, утраченного Рима, созидал будущее величие Рима. Вот посмотрите, что получилось с этим образованным римлянином. Сначала учеником, потом молодым клириком, когда он вступил в мир. Не только уже нет Старого Рима, не только нет Римской империи. В VI веке уже нету и готского королевства в Италии, нету византийских владений, хотя империя существует на Востоке, и она для всех обитателей Италии все-таки была империя, но это была идея, а не реальная власть. А Рим оказался в очень странном положении. Огромный город, пусть наполовину обезлюдевший, в который раньше привозилось много, который раньше жил жизнью империи. Туда привозили хлеб и другое продовольствие. А там был центр учености, святыни римских церквей и раннехристианских катакомб. Там производилась продукция высокого ремесла. А теперь выяснилось, что кормить-то Рим больше некому. Правда, похоже на наше время. Особенно должно быть похоже в Москве. По сути дела, наша современная Москва еще недавно давала больше России, чем с России получала. Можно, конечно, сколько угодно говорить, что москвичей кормили, и кормили неплохо. Всегда кто-то кормит горожан. Но в Москве, и только в Москве, получали сколько-нибудь приличное образование русские люди. В Москве был центр научной, инженерной, художественной мысли, художественного творчества. Так обычно со столицами и бывает. Трагична судьба столицы, когда она остается без страны. Так погибал Рим. И Григорий, он был очень пламенным христианином и очень энергичным христианином. Он 3 года пребывал в отшельническом уединении. Он готовил себя к миссионерству среди язычников-англов. Это у него не удалось, этот замысел не смог реализоваться. И последние годы жизни, с 1590 по 1603 год, возглавляет римскую кафедру, как римский епископ, как римский папа. Вот он нашел выход из этого положения. Он заключил договор с дикими варварами, лангобардскими королями. Он добился особенной власти римского епископа в римской префектуре. И, воспользовавшись этим положением, принял, заключив новые соглашения, по сути дела, как мы теперь говорим, новые договоры, сумел накормить римское население. Он не забыл среди этого свои ученые, богословские, литургические труды, в силу чего мы и сейчас совершаем литургию его имени в Православной Церкви. То есть он продемонстрировал нам с вами, как ведет себя христианин в тяжелейшей ситуации. Мир рушится. Но мы ведь не вычисляем сроки. Может быть, это нам только кажется, что мир рушится. А впереди еще достаточно долгая история. Ведь и Григорий, как любой другой, знал, что время тварно, время окончится. Можно было сложить ручки и даже заранее лечь в гроб и ожидать апокалиптического исхода. а можно было трудиться. Таким образом, Григорий Великий – чрезвычайно важный образ, чрезвычайно важный образец святости. Иерарх, который вынужден терпеть сомнительно христианских правителей, вступать с ними в контакт, договариваться о какой-то конкретной жизни. Но ведь ясно же, что Григорий Великий не стремился развивать принцип симфонии церкви и государства с полуспившимися лангобардскими королями. Какой образец для нас сейчас? Для активного мирянина, для учителя, для православного политика. Слава Богу, у нас и такие есть. Для иерархов нашей церкви. Церковь поддерживает только христианского правителя. Вот что хотелось заметить в день памяти святителя Григория Двуйслова.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Заповеди же владыки даны как хранители этих неизреченных дарований и даров. Они словно стена отовсюду окружают верного, соблюдают невредимым хранящееся в душе сокровище и делают его неприкосновенным для всех врагов и воров. Мы, однако, считаем, что заповеди человеколюбивого Бога соблюдаются нами и тяготимся этим, не зная, что скорее мы сами бываем хранимы ими. Ибо соблюдающий заповеди Божии не их, но самого себя соблюдает и сохраняет от видимых и невидимых врагов, о которых Павел говорит, показывая, что они бесчисленны и страшны. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, то есть тех, которые в воздухе и которые всегда невидимо противостоят нам». Преподобный Симеон, новый богослов, из послания об исповеди.